Глава вторая. Верно, люди говорят, дурная голова проблемы на пятую точку всегда сыщет. И угораздило же через темную долину возвращаться. Поленился, решил путь сократить. Вот и сиди теперь, жди, пока стая зомби соизволит убраться. Мотя пятый час сидел в кабине старого башенного крана на высоте приблизительно пятого этажа и матерился. Ругал он большей частью себя и свою лень. Но доставалось и долбанным трупакам, и свободовцам, и хозяевам зоны. Первых он чехвостил за тупость. Фриманов — за то, что плохо уговаривали идти на болото в составе их группы, а хозяевам доставалось просто за сам факт их существования. Он возвращался с богатым хабаром из рыжего леса. Все контейнеры были забиты под завязку, пришлось даже мамины бусы и пару пустышек в рюкзак кинуть. Фонящие бусы носить за спиной совсем не улыбалось, поэтому Мотя вынужден был завернуть на базу к фриманам за парой дополнительных контейнеров. Лишней тары у свободных бродяг не оказалось, но голь на выдумке хитра. Мамины бусы были завернуты в остатки от научного комбинезона. Хоть какая, но защита. Несмотря на свой вздорный характер, из всей сталкерской братии Мотя враждовал только с бандитами. Поэтому, когда на мосту, ведущем к выходу с базы, он столкнулся с Жорой Бурцевым, Фриман отказался его куда-либо отпускать без традиционного брудершафта. Собственноручно вогнал самогона повышенной крепкости. Пришлось возвращаться в казармы и в который уже раз переходить на «ты». После второго братания выяснилось, что Жора готовит караван на Большую Землю, выступающий через пару часов, и предлагает Моте к нему присоединиться. Но потерянное время и нежелание кружить по зоне, две порции жориного самогона, не в счет. Для любого настоящего сталкера это детская доза, от которой даже не захмелеть как следует. Разбудили в нем задремавшее было упрямство. Хлопнув для ровного счета по третий, Моти не без труда надел тяжелый рюкзак, троекратно расцеловался на прощание и, слегка покачиваясь, двинулся в направлении темной долины. После отключения выжигателя мозгов и открытия центра зоны, некогда крайне опасная локация стала едва ли не самым тихим местом. По ней не перестали бегать голодные злые псы, кабаны и снорки, по щучьему велению не пропали вдруг контролеры и кровососы. Аномалий и грязных мест меньше не сделалось, но оттуда почти ушли люди. Самые опасные твари из всех населявших зону. Вся бандитская шушера, сломя голову, кинулась искать проход в Припять, а темная долина зловеще осталась только по названию. Не встреть Мотя Бурцева и не выпей с ним самогону, не полез бы он тогда геройствовать и не сидел бы сейчас на верхотуре, не зная, как избавиться от толпы зомби. А всего-то и надо было обойти парочку трупаков стороной, а не палить им в головы. На выстрелы из всех щелей повылезали товарищи по жизни после смерти в количестве не меньше полусотни туш. И давай всей толпой Мотю ловить. От пары-тройки он бы отбился без проблем, но полроты заторможенных мертвецов умудрились взять Мотю в кольцо и загнать на башенный кран. Забраться наверх по лестнице им соображалки уже не хватало, но упрямство было не занимать. И они с упорством, достойным лучшего применения, уже пятый час топтались у подножья стальной конструкции в надежде, что им что-то обломится на обед. Мотя становиться чьим-то обедом не желал. Ну и придумать, как ему выкрутиться, тоже не мог. Он попробовал пострелять зомби сверху, но быстро сообразил, что патронов не хватит, а ему еще предстоит дойти до периметра. Гранатами забросать слишком рискованно. Эдак экран вместе с собой обрушить недолго. А просить помощи посредством сталкерской сети ему не позволяла профессиональная гордость. Оставалось сидеть и ждать. Отец Маши, известный физик, доктор наук, профессор Сергей Титаренко, пропал около года назад. Нет, слово «пропал» тут не очень подходит. Иногда от профессора приходили письма на Машин имейл с довольно стандартным текстом. «Маша, привет. У меня все хорошо, учись, не скучай, слушай тетю, скоро вернусь. Папа». Письма были настолько стандартные, что Маша подозревала, их отправляет не папа, а какой-нибудь бот. Тем не менее, Маша училась, слушалась тетю и ждала. Когда же папа вернется? Единственное, что она знала, папа с небольшой экспедицией отправился в зону искать какие-то пространственно-временные сингулярности. Что это такое, Маша не представляла. Но папа считал, что его открытие взорвет мировую науку. Папа вообще был помешан на науке. Пропадал в институте сутками, а уж когда забрезжила возможность совершить мировое открытие, сорвался в зону, не раздумывая. Несмотря на многочисленные предупреждения. Там опасно, там радиация, там мутанты, зомби, мародеры и прочая нелюдь. Да и сталкерам особо доверять нельзя. Многое среди них швали. Маша часто размышляла. За что ей такие родители безумные достались? У папы крыша съехала на физике, с мамой же совсем клинический случай. Мама была глицеологом и палеоконтактером. Исколесила полпланеты, исследуя льды, ледники и пытаясь найти во льдах следы пребывания на нашей земле пришельцев. Любимым фильмом мамы был «Карпентеровский нечто», и работа стала хобби. Или хобби-работой. Мама была счастлива в поиске, появлялась дома на пару месяцев, затем опять бросала дочку на мужа и сестру и уносилась в очередную авантюрную экспедицию. Сейчас мама зимовала на антарктической станции «Академик Вернадский». Исследовала льды и искала в них вмерзшие древние бактерии. И надеялась заодно найти какого-нибудь замороженного монстра. В отличие от папы, мама писала часто и даже умудрялась иногда выбивать себе право на видеочаты с дочкой, несмотря на дороговизну трафика в Антарктиде. Кроме того, мама рассказывала о том, что происходит на станции, в Твиттере, и выкладывала фотографии льдов и полярников в своем живом журнале. Так что для Маши мама была всегда как бы рядом. С деньгами особенно проблем не было. Маша с детства приучилась жить самостоятельно и не очень раздражать тетю, заглядывавшую раз в 2-3 дня, проверить, не разнесла ли Маша квартиру, не завелся ли у Маши парень, не свихнулась ли Маша из-за переходного возраста. Но с Машей было все нормально. Она уже привыкла жить одна. Она соблюдала режим, ходила в школу, особо нахальных и влюбчивых одноклассников отшивала сразу, менее наглым строила глазки, позволяя носить портфель и водить в кафе, и не более того. А в квартиру приглашала только пару подружек. Потрепаться и почитать девочковые журналы. Контролирующая организация, то есть тетя, была довольна, о чем и отчитывалась Машиным родителям. И вот все поменялось. Маша одной рукой прижимала к голове пакет со льдом, другой безуспешно пыталась вскрыть конверт. Бумага была плотной и не поддавалась. Пришлось отложить лед и взяться за дело двумя руками. Эти руки немного дрожали. То ли от страха, то ли от предчувствия приключений, то ли просто так дрожали. От удара по голове. Бумага поддалась, порвалась, Маша сглотнула от предвкушения разгадки, но тут же сглотнула еще раз. Разгадка немного откладывалась. В конверте оказалось еще два конверта. Маленький розовый, на котором фломастером было крупно написано «Маше», и серый, побольше и без надписей. Маша часто играла в компьютерные игрушки. Происходящее напоминало ей обычный квест, а также старую сказку. Маша часто читала книжки. «А внутри там иголка с жизнью Кощея», — пробормотала Маша. «Только мы иголку ломать не будем, а вставим в швейную машинку. Пусть Кощей поколбасится». Очень хотелось открыть серый конверт, но законы квеста нарушать нельзя, решила Маша, и открыла розовый. Как и ожидалось, это было письмо от отца. «Маня, привет. У меня все хорошо, скоро собираюсь появиться дома. Манек, у меня к тебе просьба. Передай, пожалуйста, серый конверт и диск одному нашему знакомому. Имя тебе написать его не могу, есть на то причины, но ты должна его помнить. Несколько лет назад он подарил тебе на Новый год большого плюшевого мишку. Вспомнила? Его телефон и мобильный рабочий найдешь в старой записной книжке, что лежит на полке возле Шекспира. Звонить постарайся не из дома и не со своего мобильника. За домом и телефоном могут следить. Маня, чем быстрее ты это сделаешь, тем быстрее я вернусь домой. С меня огромадный подарок, как вернусь. Папа. Пожалуйста, не открывай второй конверт. Я надеюсь на тебя». «Ага, разбежался, не открывай конверт. Тут такие дела, я из-за его письма по балде получила, а самое интересное не узнаю», — думала Маша, вытаскивая из полки с Шекспиром старую, еще бумажную, записную книжку отца. Но в душе она знала, не откроет она конверт, пока не позвонит дяде Андрею. О ком идет речь, она, конечно же, поняла сразу. Андрей Тимофеевич Синицын был сотрудником отца, доктором наук, и часто появлялся у них в доме. Зудящая шишка на затылке подсказывала Маше, что пренебрегать советом про секретность звонков не стоит. Однако выходить из дома и звонить от друзей было боязно. Вдруг этот урод еще дежурит где-то? Не полицию же вызывать? «Ах, мне по башке дали! Спасите, дяденьки, мне позвонить надо!» Выход нашелся быстро. Маша вспомнила, как в прошлом году Федоров из их класса купил анонимную симку. Собирался позвонить и сообщить о том, что школа заминирована. Так ему не хотелось контрольной по математике. Маша тогда сказала, что он идиот, и если поймают, никогда не расплатится. Симку она на всякий случай отобрала. Федоров благополучно провалил контрольную и долго потом не мог сидеть на пятой точке. Отец у него был крут на воспитание. Федоров 2 месяца не разговаривал с Машей, а симка так у нее и осталась. Валялась где-то в столе. Маша вставила симку в старый телефон мамы, валявшийся там же в столе, на всякий случай ушла в ванную комнату и включила воду. Так в старых шпионских фильмах люди защищались от прослушки и набрала мобильный Синицына. Механическая женщина в трубке язвительным, как показалось Маше, голосом сообщила, что абонент отключен или находится вне зоны доступа. Маша чертыхнулась и набрала рабочий номер. Живая женщина не менее язвительным, как показалось Маше, голосом сообщила, что Андрей Тимофеевич в командировке в Японии и вернется через 3 недели. Маша робко поинтересовалась, как с ним связаться, на что тетенька недовольно сообщила, что наши мобильники в Японии не работают и что Андрей Тимофеевич иногда сам звонит из отелей. Из каких отелей, злая женщина уточнять отказалась категорически. «Ну вот, папа», — оправдывалась Маша в пространство. «Теперь ты понимаешь, что я не могу его не открыть». Выключила воду и пошла за ножницами. А.Т. «Я сейчас в Лиманске, и я в полном дерьме. Меня надо отсюда вытаскивать, и на тебя вся надежда. Дело непростое, я понимаю, но уверен, ты рванешь сюда сразу же, как только поймешь, что я тут нарыл. Помнишь нашу дискуссию об эверетической сингулярности? Про возможность послойного тайминга временных вероятностей? Так вот, тут я нашел точку смещения. И экспериментально все доказал. И даже практические моменты использования S наметил. Ты же понимаешь, это исполнение нашей мечты. Не только Нобелевка, это, вполне возможно, власть над миром. На диске, что передаст тебе дочка, основные результаты наших исследований. Но в открытом виде там только синопсис. Все остальное закрыто ПГП-ключом. Вскрыть это почти невозможно. Длина закрытого ключа 8 килобайт. Это небольшая гарантия, что я буду нужен. Открыть информацию могу только я. Теперь к делу. Меня нужно отсюда вытаскивать. Требуется экспедиция в зону. И только не надо мне ля-ля, что ты простой физик. Я прекрасно знаю, на какую контору ты на самом деле работаешь. Так вот, учти. Конкурирующая контора уже готова наложить на меня лапы. И именно от них, а не от зоновских монстров, я сейчас прячусь в Лиманске. Тем не менее, не советовал бы впутывать твою контору в дело. Все отберут, а нас уберут. Деньги на экспедицию у меня есть, остались с бельгийского гранта. Где спрятана карточка, дочка знает. Пин-код к ней тоже узнает, если составит дату своего рождения с датой твоего. И обязательно, слышишь, обязательно! Попроси ее, чтобы отдала тебе, на время похода в зону, тот подарок, что я ей подарил на 12 лет. Тот, что она довольно редко носит. Уверен, что как только ты посмотришь синопсис на диске, ты сразу поймешь, что меня надо вытаскивать. Слишком большой куш, сам увидишь. Мои координаты по гуглу. 51.340102. 29.970147. Второй этаж, спросить аномалию перед выбросом. Как войти, сам догадаешься. Не забудь подарок. Это ключ. Жду. Твой СТ. Постскриптум. Дочка наверняка будет рваться в зону с тобой, я ее знаю. Ни в коем случае. И да, не следует набирать сталкеров в экспедицию по интернету или объявлениям в газете. Лучше найди в детятках сталкера Мотю. Он давний друг нашей семьи, он поможет набрать команду. Маша отложила листок. Поморщилась. Мысли путались, то ли от удара, то ли от прочитанного. Так, надо подумать. Посидеть, подумать, а потом действовать. Непременно. В том, что надо действовать, Маша не сомневалась. Вот только как? Маша всегда считала себя разумным человеком, несмотря на возраст, не склонным к опрометчивым поступкам. А родители даже немного гордились Машиной рассудительностью. и именно эта гордость позволяла им оставлять Машу одну дома на долгие сроки. И Маша не подводила их. Настолько, что папа не побоялся оставить Маше банковскую карточку. Она была спрятана в конверте за картиной, изображавшей несущийся подо всеми парусами чайный клипер. Конверт был приклеен к тыльной стороне холста. Там же хранилась наличность, Машина прожитие. Пин-кода карточки Маша не знала, но теперь могла спокойно узнать. Маша пошла в кабинет включать папин комп. Надо было залезть в Википедию и узнать день рождения дяди Андрея, добавить дату своего, и четырехзначный пин-код прояснился. Кроме того, Маша хотела узнать, есть ли в детятках банкомат. Понятно, что надо будет нанимать сталкеров, а наличность в дорогу брать не хотелось.